Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Шашечки или ехать?
Не цвет определяет легальность такси, а наличие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковом такси.
А учитывая, что агрегаторы, в принципе, мировые бренды, в сознании потребителя это воспринимается как некая корпорация со своими автомобилями, и, нажав на кнопку, он считает, что он обезопасен. Ну, до того момента, пока с ним что-то не случится.
Чем может обернуться обычная поездка на такси?
Удар весь пришелся на меня, на скорости где-то 70-80 км в час. В каждой ноге у меня теперь металлоконструкция, вторая группа инвалидности.
Кто заплатит пострадавшему пассажиру?
Агрегаторы в тот момент, когда пассажир или пострадавший обращается к ним за компенсацией, за помощью, они разводят руками и говорят, да вы что, вы внимательно читали соглашение, когда скачивали программу, у нас нет никакой ответственности.
Наши люди в булочную на такси ездят еще как. Ежедневно таксисты в России совершают 15 миллионов перевозок, а средняя стоимость одной поездки не превышает 100 рублей. И вопреки инфляции продолжает снижаться. Зато число ДТП с участием легковых такси заметно растет. В прошлом году, например, в аварии попали 1604 машины. Переломы обеих ног, черепно-мозговая травма, резанные раны. Так закончилась поездка на такси для москвича Никиты Мулина. Водитель заснул во время поездки. Больше года Мулин пытается добиться компенсации за причинение вреда здоровью.
У меня сломаны были две стопы, лодыжка, у меня свернулись легкие с правой стороны, была черепно-мозговая травма.
Очередная поездка на Uber для Никиты Мулина закончилась реанимацией. Водитель уснул за рулем, пересек 5 сплошных и врезался в мачту городского освещения.
Удар весь пришелся на меня, на скорости где-то 70-80 км в час. В каждой ноге у меня теперь металлоконструкция, вторая группа инвалидности.
Сам водитель почти не пострадал, отделался сотрясением мозга. Суд обязал его выплатить Мулину компенсацию.
Водителю дали условный срок 1,6 года, 2 года лишения прав. Отбывать он свой срок должен по месту регистрации, а это Республика Дагестан. И выплата по суду должна быть в районе 250 тысяч рублей. Никаких денег я пока не видел.
Добиться выплат Мулин пытается уже больше года. 280 тысяч, которые ушли на лечение, заплатила компания «Консалт». Именно она подключила водителя к агрегатору. Сам Uber утверждает, что он здесь ни при чем.
Сотрудники компании мне прямым текстом сказали, вы выздоравливаете, мы являемся компанией, которая занимается оплатой по безналу, являемся платежной системой, и, соответственно, никакой ответственности мы за это не несем.
Начать суд против агрегатора не так-то просто. Для начала нужно доказать виновность водителя, что Никита уже сделал, далее его связь с компанией. А это практически невозможно, считают эксперты.
Дело в том, что если проанализировать судебную практику отказных решений пассажирам, то выяснится, что самый основной такой пункт, который везде повторяется, это отсутствие трудового договора. Не видят наши суды гражданско-правовые отношения.
Хотя именно на агрегаторы таксисты работают по 15 часов в сутки, как это было в случае Никиты.
Я в суде спрашиваю агрегатора, вот вы говорите, что вы просто передали мой сигнал кому-то там, какому-то диспетчеру. Вы занесены в реестр Роскомнадзора как оператор персональных данных? Нет. Вот у нас есть второе приложение к договору, по этому приложению мы их агенты по сбору провозной платы. Я говорю, вы зарегистрированы как платежная система? Нет. Может быть, вы зарегистрированы как транспортная компания? Нет. Мы вне правового поля.
Судебную практику должно изменить июньское постановление Пленума Верховного суда. По мнению судей, заказывая такси через приложение, большинство пассажиров уверены, что договариваются о перевозке именно с компанией-владельцем. А по закону тот, к кому клиент обращается для заключения договора о перевозке, должен отвечать за вред, причиненный в процессе этой перевозки.
По данным движения «Синие ведерки», ежегодно в российском такси гибнут более 1000 человек. Еще 1000 получают травмы или становятся жертвами неадекватного поведения. Причем страдают как пассажиры, так и водители. А если автомобиль вызван через популярные сервисы по заказу такси, найти концы и получить компенсацию бывает практически невозможно. Как обезопасить себя при поездке на такси? Спросим у Евгения Грека и Марата Бедретдинова.
Евгений Грек, координатор межрегионального общественного движения «Стоп нелегал» и форума «Такси». Эксперт по транспортному законодательству при объединении таксисты Москвы и России. Марат Бедретдинов, создатель сайта «Такси Пират». Блогер, участник проекта «Стоп нелегал».
Что происходит с российским такси? С одной стороны, все, насколько я понимаю, рады, пассажиры рады, потому что ездить на такси стало заметно дешевле, машины приходят быстрее, но с другой стороны, ежедневно можно увидеть на лентах новостей сообщение о том, что где-то таксист заснул за рулем, где-то таксист въехал в какое-то ограждение. Это какой-то заговор журналистов, которые решили вот таким образом ополчиться против такси? Или это заговор таксистов против людей, которые стали заметно меньше платить за свои поездки? Евгений.
Российское такси умирает, это факт. Водители повозок сейчас, которые используются для пассажирских перевозок, в принципе, неким образом смертники, а пассажиры такие огнецы на заклане.
А почему это происходит?
Скажу, исходя из собственного опыта. В 2015 году я прекратил деятельность такси. Я проживаю в Москве, и до этого времени я получал разрешение и был индивидуальным предпринимателем. В мае 2014 года сервис договорился с крупными компаниями, что он будет устанавливать единую цену на стоимость пользования такси. Это был Яндекс.Такси. Как только сервис договорился, что будет единая цена у всех фрахтовщиков, ну, перевозчиков, чтобы было понятно зрителям, для меня стало понятно, что дальше я не могу гарантировать себе заработок. Условия труда мне начинает диктовать уже не рынок, а конкретное юридическое лицо.
То есть вам, как предпринимателю, стало плохо?
Для меня стали перспективы, что в таких условиях дальше я не могу продолжать. То есть для меня ограничилась конкуренция в выборе партнера, с кем, через кого подключаться. То есть у всех стали одинаковые условия, и они начали ухудшаться. Начали увеличиваться повышенные требования к автомобилю. Это тоже затраты. А эти затраты ложились именно на плечи индивидуальных предпринимателей. То есть доход начал стремительно снижаться.
Но в основном же люди чаще стали ездить на такси именно по той причине, что это стало намного дешевле. То есть пассажиру стало хорошо?
Ему стало хорошо, но сейчас ему становится плохо. Начался отток нормальных водителей, индивидуальных предпринимателей из такси. Когда ухудшаются условия труда, то всегда найдется человек, который согласится, потому что все-таки такси – это социальное дно. То есть люди туда приходят, их заставляет жизнь.
Ну, вы знаете, я думаю, сейчас очень многие люди, которые зарабатывают этим многие годы, наверное, не согласятся, потому что, особенно в небольших российских городах, это, в общем, вполне себе работа, и там люди работают десятки лет и, в общем, не считают себя никаким социальным дном. Мне бы хотелось все-таки понять, вот вы говорите с точки зрения предпринимателя, но людям-то стало выгодно, а сейчас-то почему они недовольны? Почему тогда можно день ото дня, Евгений, слышать какие-то жалобы на то, что таксисты сделали не так, таксисты засыпают, таксисты хамят, таксисты домогаются, таксисты что-то там еще, их же ведь кто-то контролирует?
Ну, по факту таксистов на сегодняшний день не контролирует никто. У нас есть уполномоченные контролирующие органы, но заниматься они этим в большинстве регионов не хотят. По поводу десятилетиям работающих таксистов, это вот сейчас реально вымирающий вид. То, что мы можем увидеть, этот таксист, вот, проработав все больше года в нынешних реалиях под агрегаторами, это уже большая диковинка. Если раньше в кругу таксистов, да, зайдя в таксопарк, слушая разговоры, человек говорил, ну вот я уже 5 лет, я уже становлюсь опытным водителем. Сейчас мы слышим на тех же самых местах разговор о том, что, ребят, здесь старик, я уже 3 месяца. Я вам сейчас расскажу, как надо работать. Это вот то, к чему пришли благодаря агрегаторам. Вот, Марат, немножко поправлю, мы внутри ситуации, на самом деле, были в 2014 году, когда менялась тарификация, действительно, парки устанавливали свои цены. Яндекс, вступив в монопольный сговор с несколькими партнерами, остальным в ультимативном порядке, это более 300 организаций на тот момент, если мне память не изменяет, разослал, что либо вы принимаете вот такую цену, либо до свидания.
Но монопольный сговор – это ваше предположение или у вас есть какие-то доказательства его каким-то образом?
У нас есть факты, жалобы от парков, собственно говоря, в 2014 году это первая стачка таксистов, на которой присутствовали руководители парков. Это информация от парков, что нам просто прислали бумагу, подпишите, что это ваше желание. Объяснялось это, естественно, по телефону, то есть письменных доказательств нет.
Марат сказал, пришел большой агрегатор, все цены, все тарифы подстригли под одну гребенку, стали устанавливать повышенные требования к автомобилям, это дополнительные расходы. Но это, значит, стало лучше? То есть человек, который заказывает такси, значит, он сейчас уже знает, что к нему не приедут на разбитые там девятки или даже шестерки, и что, в принципе, машина будет чистая, и что его довезут вот за эти его 150 рублей куда-нибудь, куда раньше отвезли бы за 300, а то и 500.
Если говорить про девятки и шестерки, то они как приезжали, так и приезжают. Только раньше вы подходили к бомбиле и оценивали визуально, слишком она разваливается или нет. Сейчас через агрегатор к вам приезжает тот же бомбило, который неким образом стал легален. А учитывая, что агрегаторы, в принципе, мировые бренды, это Яндекс.Такси, Uber, и можно еще перечислять, в сознании потребителя это воспринимается как некая корпорация со своими автомобилями, и нажав на кнопку, он считает, что он обезопасен. Ну, до того момента, пока с ним что-то не случится.
А он не обезопасен?
Он не защищен абсолютно ничем, но и как показывают истории Никиты Мулина, Елены Гращенковой, Михаила Муратова, агрегаторы в тот момент, когда пассажир или пострадавший обращается к ним за компенсацией, за помощью, они разводят руками и говорят, да вы что, вы невнимательно читали соглашение, когда скачивали программу? У нас нет никакой ответственности. Ищите водителя, возможно, мы вам поможем, если будет запрос от компетентных органов. И если вам повезет, может быть, у водителя найдутся какие-то средства вам компенсировать. То есть на этом они умывают руки. Когда они рекламируют себя, они преподносят как такси. И, в принципе, да, если посмотреть на тот же Яндекс.Такси, это введение потребителя в заблуждение. Мы видим на бортах машины, и действительно мы проводим социальные опросы. Люди искренне воспринимают, что эта машина принадлежит Яндекс.Такси, что это серьезная корпорация, это поисковик, другие системы, и он защищен. И наша практика показывает, что вы можете получить абсолютно другой автомобиль, не тот, который указан в приложении. Вы можете получить абсолютно не того водителя, которому этот автомобиль выдавали изначально в парке. И мы можем получить человека с поддельными документами за рулем этого автомобиля, который вообще никогда не имел водительских прав. Ну, вот яркий случай с сестрой Михаила Муратова, которая погибла по дороге на работу под колесами Яндекс.Такси. Человек с места преступления сбежал. Когда все-таки удалось найти этого водителя, выяснилось, что гражданин Таджикистана катался по поддельным документам гражданина Киргизии. Документы эти в парке видели, собственно говоря, содействовали этой ситуации. И что самое страшное, за неделю до этого эта машина уже была в ДТП, и сотрудник полиции не смог отличить поддельное удостоверение иностранного государства, так как он этому не обучен.
Но в данном случае это получается виноват таксопарк, который нанял этого водителя, а не агрегатор.
Вот тот парк, который убил сестру Михаила, он создавался именно как бизнес-проект под агрегатора. Когда парк тоже ни за что не отвечает, они просто сдают автомобили в аренду, вот, и человек ей отправляется возить. А чтобы он вернул деньги за эту аренду, этот парк подключается к агрегатору. То есть это такая связка.
Так, и что делать вот в подобной ситуации пассажиру?
Сейчас, в 2018 году, крупные перевозчики, так называемые парки, на всех площадках, в том числе и МЭФ, там, на других медийных зонах, говорят, что они не могут соблюдать законодательство, которое регулирует деятельность такси. То есть они открыто, публично об этом заявляют.
Почему? Что им мешает?
Я не знаю. Но они... Когда я в 2015 году понял, что я не могу соответствовать этим требованиям, я ушел с этого рынка. Они этого не сделали. То есть, либо эти люди поставили прибыль выше тех последствий, либо понадеялись на авось. Я не знаю, что руководит этими людьми. Также, что способствовало моему уходу с этого рынка, это помимо агрегаторов, это и требования со стороны правительства Москвы. Это установление желтого цвета, что дополнительно нагружает того же хозяйствующего субъекта. При этом осталась лазейка с Московской областью, где можно было не красить свой автомобиль, а также получать разрешение и работать. И официально мэр как-то праздновал, торжественно вручал 55-тысячное разрешение. Да? На май 2018 года в Москве осталось 42 тысячи действующих разрешений. Это говорит о том, что за это время условия на рынке Москвы стали невыгодны.
Хорошо.
А в области идет рост.
А как это происходит тогда? Если за три года условия стали невыгодные, разрешений стало меньше, а машин появилось больше. И если там тоже три года назад ты ждал машину, вызванную через приложение, 10-15 минут, сейчас она приходит, в течение там 2-3 минут. Иногда даже не успеваешь собраться, а вот такси уже подано.
Это так называемая оптимизация. Оптимизация за счет сокращения расходов на обеспечение безопасности, уход от трудовых отношений и переход в гражданско-правовые. Это и есть вот этот камень преткновения, который крупные парки не соблюдают или не могут соблюдать. Они не могут себе позволить нанять водителя и платить ему заработную плату.
С отпускными, больничными и прочими историями.
Собственно говоря, вот подтекст идет такой. То есть у них есть автомобили, они могут вложиться в автомобиль, новый автомобиль, но водитель официальный для них – это дорогое удовольствие. И поэтому вот здесь применили серую схему, там где-то на медосмотре сэкономили, здесь взяли еще что-то там, да, летом на зимней резине такси на шипах часто можно увидеть. То есть вот эти вот все вещи, они в конечном итоге приводят вот к таким последствиям, о которых мы говорим, когда водители засыпают, когда неисправности являются причиной дорожно-транспортных происшествий. Причина в этом.
Традиционные перевозчики обвиняют компании-агрегаторы в недобросовестной конкуренции. Дескать, они не несут ответственности за ДТП, безопасность пассажиров, опоздание в аэропорт и техническую неисправность авто, но при этом сбивают цены. Но люди-то голосуют кошельком. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, жители крупных городов стали вдвое чаще ездить на такси, а главным критерием выбора перевозчика является стоимость поездки. Мобилизация рынка такси принесла выгоду пользователям, посредникам, всем, кроме самих водителей, которым из-за демпинга приходится работать больше за меньшие деньги.
Забастовки, контрольные закупки и даже гроб на колесах. Водители республики Мариэл борются с нелегальными извозчиками. За последние два года их стало заметно больше.
У нас в республике извозом, так называемым, да, занимаются около 5000 человек. А легально из них, может быть, 1000 работает, плюс-минус. То есть 4000 человек работают сами на себя. Точнее, они не сами на себя работают, они работают на этого подключашку.
Подключашкой водители называют системы-агрегаторы. Именно из-за них, по мнению профсоюза таксистов, растет число нелегалов на рынке. Орехов утверждают, что агрегаторы не проверяют, есть ли у водителя лицензия. Для профессиональных таксистов их выход на рынок – это снижение заработка. Для пассажиров – экономия.
В принципе, с точки зрения клиента, вот эти федеральные программы, они удобные. Вы набрали в программе откуда вы хотите уехать, куда вы хотите уехать, вам цена пришла. С точки зрения водителя, меня там раздевают. Я обязан заплатить за аренду машины 1600 рублей, да? Я 27% отдаю в Яндекс. То есть мне, в принципе, не остается. Поэтому мы конкретно не боремся с Яндексом, с Везет, там, с Максимом. Это не важно. Нам важно, чтобы эти агрегаторы заключили договор с таксистом, приняли его на работу, проводили отчисления, чтобы у человека шел стаж.
В мае 2017 года водители Мариэл перекрывали федеральную трассу, чтобы не пропустить таксистов Яндекса из соседнего региона Чувашии. Председатель профсоюза таксистов Йошкар-Олы Сергей Курташкин доехал с гробом на крыше своего автомобиля до Москвы, чтобы власти услышали о проблеме.
Он реально из хороших досок сделал гроб. Встал перед Государственной Думой, дал интервью, вернулся назад, встал перед нашей администрацией, стоял 3 дня напротив окон мэра. Никто не вышел. Тогда он снял гроб и поставил на нее водку на свою машину. И написал: торгую поддельным суррогатом, водкой. Опять никто не вышел. Ни штрафов, ничего. Когда мы пришли в мэрию, спросили, почему. Они говорят, а мы и не видели.
5 часов уже общего времени машина простояла напротив администрации.
Больше года чиновники в Мариэл игнорировали жалобы таксистов. Только в сентябре 2018-го профсоюз добился комиссии по проблемам такси в регионе.
Нас принял первый заместитель главы правительства Республики Мариэл, господин Рассашанский, который курирует в том числе и такси, то есть общественный транспорт. Мы попытались создать комиссию для решения вопросов по борьбе с нелегалами.
Пока комиссия вырабатывает решение, агрегаторы, в частности Яндекс, уверяют, что работают только с проверенными таксопарками. А нынешнее противостояние – типичная история при появлении агрегаторов на рынке.
К сожалению, в том, что рынок такси стал цивилизованным, а такси доступным для всех горожан, заинтересованы не все. Йошкар-Ола не первый город, где наши партнеры сталкиваются с противодействием.
Профсоюз этим словам не верит и жалуется на демпинг тарифов со стороны агрегаторов, непрозрачную ценовую политику. Федеральная антимонопольная служба нарушений не видит.
Говорит, а нам ФАС не сказали, поэтому мы проверять не будем ничего. А вы кто такой? Я говорю, вот председатель профсоюза. А принесите все про вашу профсоюзную организацию. Кто учредитель, зарегистрирован, сколько членов, что платите, где платите? Я говорю, так я не с этим пришел. Я пришел с другим. Вот нелегал вы его поймаете, вот фотографии. Нет, команды не было.
Несмотря на протесты профсоюза таксистов, сегодня агрегаторы работают в Республике Мариэл. Вопрос о проверке водителей, которые к ним подключаются, пока не решен.
Людей приучили к тому, что можно быстро, удобно, относительно недорого вызвать такси. При этом людям всегда обещают, что если такси – это безопасно, что поймать на улице бомбилу – это небезопасно. Но получается, что это не так.
Но мы сейчас получили узаконенных бомбил через электронную кнопку.
Раньше вы получали бомбилу, ну, свежую, выспавшуюся, на убитом автомобиле. Потом вы получили на отличном новом лизинговом автомобиле, ну, и нормально себя чувствующую бомбилу. Сейчас у вас идет период, когда этот бомбила еще на новом автомобиле, но уже уставший, а в будущем вас ждет уставший автомобиль с уставшим бомбилой. Шикарно. Но желтого цвета.
Согласен.
Вот тенденция, она такая.
Как обстоят дела в регионах? Насколько я понимаю, вот эти вот все федеральные сети, Яндекс, Гет, Убер, ну, который он же Яндекс, они вообще занимают какую-то относительно небольшую долю этого рынка такси в сравнении с огромными компаниями, вот это, объединившимися сейчас в один большой холдинг. Это Рутакси, Сатурн, Максим. Еще.
Вы знаете, неважно, как называется зло, которое приходит в регионы, либо уже там есть, важно, что схема действия примерно одинакова. Они используют пробелы в законодательстве, они используют коррупционные схемы по взаимодействию с чиновниками, либо нежелание чиновников и контролирующих органов работать, вот, и захватывают все больше и больше территории.
Но я вам скажу так, что в регионах немножко другой характер. Там и машины жгут.
И что делать конкретному потребителю? Вот мне, например, человеку, пожелавшему вызвать такси. Что делать для того, чтобы быть уверенным, что я за эти деньги, живая и здоровая, доеду
знать
туда,
правила,
куда мне нужно?
Знать правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Знать свои правила. У нас пассажиры этих правил не знают.
Слушайте, но мне не нужно задумываться о нормативно-правовой базе, которая регулирует этот вид деятельности, когда я сажусь на трамвай, например.
Вы покупаете билет, и это есть, ну, свидетельство, там факт билета.
Да,
скажем, и здесь, это немножко другое.
А здесь я покупаю поездку, и здесь мне тут же приходит счет на адрес электронной почты.
Вы можете, как пассажир, потребовать предъявить разрешение на деятельность по перевозке пассажиров. Как минимум вы поймете, приехал к вам легальный или нелегальный. Не цвет определяет легальность такси, а наличие документации – это разрешение на деятельность, на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковом такси. По требованию пассажира водитель вам обязан предоставить для ознакомления.
Хорошо, ну вот есть у него такое разрешение. Это значит, что все, поездка пройдет нормально?
И тогда стороной вашего вот договора, ваших правоотношений, будет то юридическое лицо, которое будет, которому будет выдано данное разрешение на этот автомобиль. Это как минимум.
Понятно. То есть, если, не дай бог, что-то случится со мной во время поездки, мне главное не забыть, кому выдали это разрешение, чтобы потом в суде это все взыскать.
Я бы вам рекомендовал его фотографировать.
Разрешение?
Перед поездкой. Если водитель вам демонстрирует разрешение, то он фактически вас уведомляет, что он осуществляет деятельность.
А вы сами так поступаете?
Нет. В Москве я это не спрашиваю.
Почему?
Ну, потому что в Москве сервис поставлен так, благодаря тем же агрегаторам, то есть эта система автоматизирована и идет обмен данными, что, в принципе, попасть туда нелегально, ну, сложно.
Ну, вот я смотрю.
Мы чаще заказываем автомобили, Марат использует в личной деятельности, мы заказываем целенаправленно для того, чтобы посмотреть, что происходит.
Что происходит?
Праворульные автомобили, автомобили с иностранными номерами, автомобили, не имеющие разрешения, которые заведены по липовым копиям других реально существующих автомобилей. Да, так как существует некоторые соглашения агрегаторов с московскими властями, некоторые из них пытаются проверять разрешение или хотя бы изображать, что это происходит. Вот. Опять же, решается на уровне менеджеров, решается на уровне парков. Ну, так как вот достоверного контроля нет, мы говорили о том, что, проверив разрешение, мы можем понять, что разрешение выдано на автомобиль. На нем есть номер, за рулем сидит кто-то. Может быть, это тот водитель, который с утра выехал из парка. Может быть, это его брат, который решил покататься, пока старший спит. Может быть, это бандит, который выкинул этого водителя по дороге из-за руля и поехал, может быть, заработать денег на бутылку водки, может быть, чтобы ограбить вас, может быть, еще что-то.
То есть гарантий никаких нет, получается?
Марьяна, более того, когда я пользуюсь этим сервисом, я первое не против, если водитель закроет этот заказ, чтобы агрегатору меньше заплатить процентов, и ему еще где-то порядка 150-200 рублей доплачиваю. Это примерно вот та разница, которую я готов заплатить, во сколько я, как пассажир, оцениваю ту поездку, которую я заказал. То есть от цены, ну, примерно вот 40% я доплачиваю.
Должна быть взаимная ответственность. Но объясню на примере, если водитель приехал, а вы не вышли, потому что передумали ехать, либо, может быть, заболели, водитель проделал определенную работу. Она должна быть оплачена, и, в принципе, в действующем законодательстве это написано. Но агрегаторы это игнорируют, потому что они, кроме электроэнергии, в размере там, десятых долей копейки ничего не потратили. Но то, что водитель прокатился, ну, наверное, это никого не волнует. Должна быть ответственность в виде оплаты минимальной стоимости поездки, либо штрафа за ложный вызов за неосуществленную поездку. Должна быть обратная ответственность у водителя перед пассажиром. Если он взял заказ и не приехал, либо опоздал, если он перепутал маршрут, приехал с грязным салоном, когда пассажир испачкал одежду, эта ответственность должен нести водитель.
Конкретно водитель?
Конкретно водитель.
Или таксокомпания?
Таксопарк должен нести ответственность в случае, если водитель имеет трудовые отношения. То, чего у нас сейчас нет, поэтому мы говорим о водителе. У нас все-таки сейчас больше индивидуальных предпринимателей, вот, либо физиков, которые, может быть, когда-то станут работниками. Вот, но пока мы не видим. Третье, должна быть ответственность агрегаторов. Если они приняли заказ, но не смогли назначить автомобиль, не смогли убедить водителя приехать по этому заказу, они должны отвечать за эту поездку. Если вы опоздали в театр, в аэропорт, на важные переговоры, за это должен отвечать агрегатор. Опять же, если что-то случилось в пути, отвечать должны все три участника схемы.
«Москва не Россия», кричат водители и просят власти не писать единый закон о такси, а учитывать особенности регионов. Кто-то требует запретить работу агрегаторов, кто-то просит вернуть таксометры. Чего ждут водители от нового закона? И готовы ли власти прислушиваться к их советам?
Как развивается страна и город, насколько они цивилизованы, настолько цивилизована и насколько развита отрасль такси. Любые изменения в этой отрасли касаются системных и очень сложных, и очень конфликтных решений.
Именно так, сложно и долго, на Евразийском форуме такси, который прошел в августе, чиновники и представители отрасли обсуждали законопроект о такси. Необходимость лицензии на работу, введение профстандартов и даже дополнительного обучения водителей – один из самых обсуждаемых вопросов.
Я тоже являюсь инструктором по вождению. Вы знаете, обучение проходили практически закрытыми глазами. Просто оплатили деньги, и все. Понимаете, это просто превратилось в бизнес в конечном итоге.
Не кажется ли вам, что мы будем профстандарты на профессию готовить еще столько же лет, сколько...
Они готовы. Пошукайте по стране.
Пошукайте, все хорошо.
Они есть.
У вас есть отшуканная позиция Министерства образования или Министерства транспорта?
Люди говорят, есть готовые предложения.
Мне понравилась идея с предыдущей презентацией ID-водителя, потому что я проанализировала водителей, которые совершили ДТП. У них вот такие вот списки штрафов. У них там и уголовная там история такая вот, понимаете?
Я думаю, что лицензия на водителей скорее нет, чем да, а профстандарты скорее да, чем нет.
Много претензий у профессионального сообщества вызывает работа агрегаторов.
Сегодня перевозки таксомоторные регулируются не государством, включая причем тарифные регулирования, которые запрещено как бы вообще-то в этой сфере. И всем этим заправляют сегодня агрегаторы.
Проблема в том, что агрегатору абсолютно все равно, кто возит их заказы.
Я здесь не увидел представителей ФАСа. Нам очень интересно, 95% идет заказного такси. Как вы защищаете индивидуального предпринимателя?
По отдельным вопросам на форуме успели даже провести голосование.
Верните нам таксометр. Это самое главное. Верните нам таксометр.
Кто поддерживает идею вернуть таксометр? Поднимите руку. Кто против?
В законе не прописано, что это такое.
Но больше всего споров вызвал вопрос о том, должен ли новый закон быть универсальным для всех регионов России.
Уполномоченным органам субъектов не дается на основании этого закона право устанавливать ограничения по цвету, по цене, по квотам. Я провела совещание ни в одном десятке регионов. И это мнение профсообщества, которое заложено в законопроект.
Этот закон никто не напишет. Потому что, нет, я серьезно говорю, потому что транспортная география России, она разная. И доход населения, он разный.
Как это так, вы говорите, не могут быть одинаковые условия по Российской Федерации? У нас федерация, у нас должны быть одинаковые условия по всей стране.
Мы вот там внизу плачем буквально от таких принятий законов, вот честное слово. И если бы очередной закон принятый так, как вы сегодня сказали, да Россия вся равна и для всей России на одинаковую принимать, то вы очередной раз дадите нам по башке палкой.
Принять закон, который устраивал бы всех, судя по обсуждениям, будет сложно. Работа над ним уже ведется больше 5 лет.
Давайте сольем этот законопроект. Тут такая не так, тут такая деталька не так. Сольем его. И сделаем вот такой законопроект в угоду кое-каким нашим организациям.
Интересно, какие?
Все.
Обратил внимание на то, что люди просили таксометры, просили тахографы. Можно поставить хоть микроволновую печку в автомобиль. Вопрос, за чей счет это будет? Вот, это будет либо за счет пассажира удорожания поездки, либо за счет водителя, он будет работать на несколько часов дольше. Мы можем об этом говорить в рамках того, что рынок будет ограничен, у нас действительно за рулем будут профессионалы. Тогда хоть какие-то хотелки. А сейчас это крики отчаяния парков, которые уже не знают, что делать. Они видят уходящих водителей, они видят разваливающиеся автомобили, на которых они экономят на всем, что можно. Где-то меняют позже колодки, где-то масло, где-то не проверяют ремни безопасности, ну и так далее. Те же медики, механики сейчас во многих маленьких парках превратились в фикцию. Это просто пустые путевые листы, так как у парков нет денег содержать настоящего медика, который будет проверять водителя перед выездом, и нет денег на механика. Что у нас произошло в Москве, когда в 2013 году был принят закон о едином цвете? Во-первых, это нарушение Конституции, ограничение свободы предпринимательства граждан. Вот. Во-вторых, это нарушение федерального закона, в котором говорится о гамме цветов, а Москва приняла у нас единый цвет. Вот. В-третьих, это заход для агрегаторов. И в-четвертых, шикарная возможность властям говорить, что вот мы приняли закон о едином цвете, через 5 лет все машины перекрасятся, и когда они перекрасятся, все станет хорошо. То есть тут такая шикарнейшая возможность 5 лет ничего не делать. И, к сожалению, сейчас регионы копируют этот опыт. Мы пришли к тому, что профессионал уходит. Профессионал не готов работать за копейки, он не готов жить в машине, он не готов быть рабом. Желтая лампа, как сейчас говорят, да, вот этих желтых машинок. Человек должен работать 6-8 часов, так как профессия тяжелая, в принципе, правильнее говорить даже, наверное, о 6 часах. Надо представлять, это психологическая нагрузка общения с пассажирами. Это трафик огромных городов. Это бывает в том числе неадекватные пассажиры. Вот. Люди у нас сейчас за рулем проводят 16, 18, 20, а некоторые по 2-3 суток.
А почему это происходит?
Чтобы отбить затраты, заплатить процент агрегатору диспетчерской, заправить автомобиль, помыть его и заплатить, собственно говоря, хозяину автомобиля. Либо амортизационные расходы собственного автомобиля, они на самом деле вот сейчас практически равны с арендом. Вот им надо отработать 12-14 часов. Для опытных водителей может быть 10-12. И вот после этого только срока начинается тот период, когда он может принести что-то домой или купить себе поесть.
Да, но в этой ситуации просто нельзя даже выезжать на дорогу.
А кто их остановит? Дело в том, что себестоимость этой услуги такси, она очень большая. Это автомобиль сам по себе, это топливо, содержание где-то этого парка, разрешение, медицина.
Механика, которая приедет.
Себестоимость выросла, даже... Последний год мы возьмем, стоимость автомобилей и стоимость топлива, а цены не выросли. Это значит, доходность этого бизнеса сократилась. И в то же время, приручив пассажиров к дешевым поездкам, те же самые, допустим, крупные агрегаторы в конкуренции между собой, они не могут начать повышать стоимость.
Судя по тому, о чем вы мне рассказываете, такси сейчас абсолютно не прибыльный бизнес. Более того, он убыточный. Тогда возникает вопрос, почему люди идут работать в такси, а главное, на чем тогда зарабатывают эти огромные сети федеральные, и не только Яндекс с Убером и Гет, но и этот Фастон.
Зарабатывают агрегаторы на тех деньгах, которые они как раз отбирают у водителя. Плюс они привлекают инвесторов. Водители сейчас...
То есть водители сами виноваты, они себя загнали в рабство?
Загнали в рабство, наверное, все-таки водители не сами себя, а бездействие чиновников и дыры в законе, которыми воспользовались агрегаторы.
Но люди, тем не менее, ездят на такси, продолжают вызывать такси. Значит, все в порядке?
Продолжают, и с каждым днем количество происшествий увеличивается. Если... 7 лет назад в Москве 2 ДТП с такси со смертельным исходом было на уровне нонсенса и глобальном ЧП. Сейчас люди мрут как мухи каждый день, и это уже стало в порядке вещей. То есть сегодня, грубо говоря, у нас по статистике, которую за прошлый год запрашивали, умирает по 1-2 человека в день. В следующем году можем предсказать, что это будет 3-4.
Но опять же, это же с кем-то случилось. Со мной это ничего не случится. Если таксопарки говорят, что они не могут соблюдать законодательство, открыто об этом говорят, они должны прекратить свою деятельность. Либо выполнять строго требования закона. Это автоматически приведет к тому, что будет устанавливаться объективная цена на рынке.
И она вырастет.
Она вырастет.
То есть вы желаете плохого?
Но здесь
я прошу выполнить просто закон. Если вы говорите открыто, мы не выполняем закон, который есть, но мы просим принять закон для других, чтобы они что, точно так же его не выполняли, если вы не выполняете этот закон?
Но здесь я с Маратом и соглашусь, и не соглашусь одновременно. Действительно, парки у нас закон не соблюдают и открыто в этом признаются. С другой стороны, если учитывая, что на агрегаторов никакого воздействия не оказывается, с нелегалами через агрегаторов, либо с теми же бомбилами, где они еще остались, никто не борется. Парк, начавший соблюдать законодательство полностью, убьет себя сам. И вот тут вот палка о двух концах. Да? Либо сделать показательный парк, он покажет, как только деньги кончатся, он умрет. И у нас останутся одни бомбилы. Вот, либо парки, которые пытаются еще что-то соблюдать, выживать, и вот они как раз в отчаянии уже кричат: поставьте нам тахографы, поставьте нам зеленый самовар на крышу, поставьте нам ГЛОНАСС, установите таксометры. Это вот крики отчаяния, и они сами потом от этих же таксометров и умрут вот на данном этапе. Потом можно, может, все обсуждать. Для начала надо заставить органы власти исполнительной исполнять закон. Убрать тех нелегалов, которые не позволяют таксопаркам соблюдать законодательство на 100%. Потом дойти до тех парков, которые работают в серую. Ну, я вижу только так. Иначе мы сейчас все убьем, и потом неизвестно, откуда все это возрождается.
И закрыть агрегаторы?
Агрегаторы не вывезут вас на мобильном телефоне. Если у вас разоряются таксопарки, на чем вас могут вывезти агрегаторы? Они не имеют транспортных средств. А поток пассажиров у них сохранится. Они должны будут на чем-то просто вывозить этих людей. Вот представьте, если вам раз не приехало такси, два не приехало такси, вы начнете уже искать альтернативу.
Каршеринг.
Ну, я не знаю, какая она будет. Я не знаю, может появиться какое-то такси, что это будет, я не знаю. Но это модель поведения любого потребителя. Если тебя не могут обслужить, ты не будешь пользоваться услугами.
Первое подобие такси со счетчиком появилось еще в Древнем Риме. Историки говорят, что это были колесницы, на ось которых закрепляли тазик или ящик. Механизм работал так. Когда колесница преодолевала определенное расстояние, в ящик падал камень. В конце поездки количество камней подсчитывали и назначали цену за проезд. Потом об этом изобретении забыли на долгие годы. А право называться страной, возродившей такси, оспаривают Франция и Англия. Англичане утверждают, что это произошло в 1639 году, когда местные кучера получили лицензию на извоз, и на улицы выехали четырехколесные экипажи «Хэкни». Позже им на смену пришли двухколесные кабриолеты – кэбы. Французы, получившие лицензию на извоз годом позже, утверждают, что первое такси появилось в городе Мо. В XVIII веке на одном из постоялых дворов возле часовни святого Фиакра один из местных предпринимателей открыл компанию по перевозке жителей. Двухместные конные экипажи стали называть «фиакрами». Святой Фиакр обычно изображался с лопатой. Отсюда, по легенде, и пошло выражение «таксисты лопатой деньги гребут». Первый таксометр изобрел немецкий ученый Вильгельм Брюн в 1891 году. А в 1907 году на улице Лондона, Нью-Йорка и Москвы выехали первые таксомоторы. По некоторым данным, именно этот год и считается годом рождения современного такси. Впервые московское такси упоминается в газете «Голос Москвы». Сообщается, что в 1907 году один из автолюбителей повесил на свою машину плакат «Извозчик. Такса за проезд по соглашению». Такси сыграли важную роль в Первой мировой войне во время битвы у реки Марна. Когда немецкие войска двинулись в сторону Парижа, французская армия использовала более 1000 такси, чтобы за одну ночь перебросить 6000 солдат к месту сражения. Французские войска смогли добиться победы, а эти автомобили вошли в историю как «марнские такси». Сегодня, чтобы вызвать такси, достаточно пары кликов в телефоне. В индустрии работают миллионы людей. По данным на 2017 год, в России в сфере извоза заняты почти 600 тысяч человек.
Пока не приняли закон, пока нет каких-то новых договоренностей, пока не ввели новые правила работы вот на этом огромном рынке такси, что делать конкретному человеку, чтобы обезопасить себя во время поездки на такси? Помимо того, что требовать, как уже рекомендовал Марат, разрешение.
Лично я днем я могу себе позволить сесть на заднее сиденье, А вечером и под утро я всегда сажусь на переднее рядом с водителем. Я фактически не расслабляюсь в такси. Я также, можно сказать, контролирую наш процесс движения. То есть фактически я как дублер водителя. И я разговариваю с водителем. Я не оставляю его в покое, потому что он может заснуть.
А девушкам безопасно ездить на переднем сидении такси?
Второй момент. Если у вас закрались какие-то сомнения, вас что-то не устраивает, попросите остановиться и перезакажите такси. Благо сейчас это 2-3 минуты. Не нужно жалеть вот эти 300 рублей потраченных. А фактически ведь водитель такси, вы его нанимаете, чтобы он вас отвез. Если вас не устраивает качество этой работы, увольте этого сотрудника, выйдите из этого такси. Пусть спишется с вашей карты, да, эти деньги, но это не та сумма, из-за которой продолжать вот эту вот адскую поездку. То есть пассажир должен позаботиться о себе сам сейчас. Именно так. Года два назад я совершенно расслабленно садился назад и ехал в такси, и прекрасно себя чувствовал. Сейчас я фактически выполняю роль водителя.
Штурмана.
Третий штурмана. Пункт будет? Или все?
Давайте расскажу, наверное, собственный опыт на основе. Первое, если мы заказываем через приложение, я внимательно наблюдаю, как водитель едет к нам. Посмотрите, если человек адекватно кратчайшим путем едет, уже хороший признак. Следующее, при посадке посмотрите на самого водителя. Отсутствие запаха алкоголя, отсутствие расширенных или слишком суженных зрачков, если это видно, отсутствие неадекватного поведения. То есть либо слишком резкие движения, либо наоборот слишком сонные. Одно может быть признаком психической неадекватности, либо принятия наркотиков, второе – засыпание или тех же наркотиков, алкоголя, всего чего угодно.
И не всегда национальное имя водителя такси говорит о том, что вы получите некачественную услугу. Вы можете всегда до поездки позвонить водителю и послушать, как с вами разговаривают.
Вот, а дальше, сев в машину, Марат, собственно говоря, проговорил. Дальше следите за водителем. Не надо расслабляться. Это вот не то такси, которое было 5-7-10 лет назад. Скорее всего, у вас человек, который несколько дней за рулем, возможно, как мы говорили, с купленными правами. Смотрите за ним, если что-то не понравилось, выходите при первой возможности.
И совершенно я бы не рекомендовал вступать в какие-то пререкания и доказывать свою правоту. Просто, как я говорю, увольте этого водителя и избавьте себя вот от каких-то там видеозаписей. Они не стоят тех нервов и тех денег, которые вы потратите. Проще выйти, перезаказать такси. И счастливо добраться до дома.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Владимир Владимирович. Зовут меня Виктор Иванович. Я хочу задать вам вопрос. Почему в Красногвардейском районе, именно там, где многие начинающие водители и курсанты получают права, на дорогах и перекрестках вечный бардак, плохие дороги, нет разметок, плохо обустроены знаки, инструкторы не хотят передавать опыт, портить свои автомобили? Буквально сегодня, двигаясь по улице Химиков, ко мне навстречу через двойную сплошную разметку выскочил водитель, потому что он объезжал ямы. Просьба, помогите нам.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Я пришла сюда работать, у меня друзья: «О, у вас там такие дети». «Какие дети?»
они, ну вот, у вас вот там, мол, беспризорники, у нас нет таких детей. У нас обычные, нормальные дети. Они просто живут в других семьях, не в таких, как у нас с вами. И все.
Наш фонд «Простые вещи» занимается тем, что мы помогаем детям из малоимущих семей, социально-реабилитационных центров, детских домов, помогаем их социальной адаптации, помогаем обустройству территории социальных центров. Мы занимаемся какими-то образовательными, развлекательными программами для детей и иногда для воспитателей в том числе.
Ребята помогают общением с детьми, да, то есть они с ними проводят различные занятия, то есть обучающие занятия, они им там рассказывают о правилах поведения, о правилах этикета, плюс привозят, естественно, детям какие-то подарки, сладости, то есть делают детям жизнь ярче, да, скажем так, в этом мире, потому что многие детки, скажем, ну, дома такого, конечно, не видят. Для них это праздник, они очень ждут, очень радуются, причем у них начинается уже с утра, когда приедут, а когда приедут.
Идея фонда в том, что у нас только один подшефный детский дом, которому мы помогаем в Москве. Мы специально едем за 350, за 400 километров в те места, где действительно нужно помочь. Детский дом – это всегда история про сложную ситуацию ребенка и про его сложную судьбу. Но в Москве они действительно больше обеспечены, чем, например, детские дома в Тверской области или в Костромской.
Они оказывают большую помощь как по, скажем так, по содержанию данного здания. То есть они помогают, там, например, в замене окон, там, в замене дверей. Да? Плюс они помогают им в благоустройстве нашей территории. Вот, в прошлом году, то есть, были собраны деньги на строительство детской площадки. Она установлена в этом году. То есть совместно мы собрали средства на установление песочницы. Она уже установлена, эта песочница.
История про фонд, то есть она возникла тогда, когда мы поняли, что мы не можем больше волонтерской группой просто приезжать и проводить там развлекательную программу только. Потому что ну, развлекательную программу можно провести и за наши средства. А когда мы поняли, что мы можем делать какое-то глобальное добро и делать жизнь и этих детей более качественную, их пребывание здесь более качественное, мы создали фонд. И мы начали собирать деньги всеми путями, которые можно в благотворительности, мне кажется. Сейчас именно в этом центре мы хотим сделать забор, потому что здесь рядом река, и детям действительно достаточно холодно, например, зимой. Для того, чтобы они не болели, для того, чтобы вообще было защищенное пространство, мы хотим сделать хороший, качественный забор.
Благотворительный фонд «Простые вещи» помогает людям с 2012 года. В 2017 году на счет фонда поступило почти 1 000 000 рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, помощь юридических лиц, краудфандинг. Главные направления работы – социализация детей в детских домах, обустройство реабилитационных центров, мастер-классы и мероприятия в домах престарелых, помощь малоимущим семьям. Фонд «Простые вещи» оказывает регулярную поддержку 6 детским домам, 1 дому престарелых, 3 подопечным семьям.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
осторожности.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.